Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин в прямом эфире. Рады вас всех приветствовать. Федя, привет.
Да, привет, Вась. Привет всем слушателям.
Ну что ж, сегодня у нас обсуждение очередной книги. Давайте мы не будем томить ожидания наших радиослушателей и сразу ее представим. Называется она «Две недели в сентябре». Автор Роберт Шериф. Федь, ну, не знаю, давай я тебе передам возможность кратко описать историю, тем более, что сюжет достаточно незамысловатый, и книга, наверное, интересна как раз не сюжетом, а в целом, ну, может быть, концепцией, настроением. Именно здесь, мне кажется, кроется такой антураж, может быть, даже атмосфера этого произведения.
Да, ну, на самом деле, я вообще... Давай сразу, наверное, скажем, что «Две недели в сентябре», вот как называется книга, про то она и есть. То есть это книга про семью, которая проводит две недели на отдыхе в сентябре. Английская, очень такая средняя семья. Книга вышла в 1931 году, которая едет на юг страны отдохнуть в очень... в привычном формате, в очень понятное такое место. И самое главное в книге, ну, то есть то, что в ней, ну, как бы фактически нет сюжета. Ну, то есть не в том смысле, что нет сюжета, а там действительно описание жизни одной семьи от момента того, как они уезжают из дома, точнее, даже начинают собираться. Потом они вот приезжают на море, живут-живут там и возвращаются домой. И, по сути дела, это весь сюжет вот этой вот книги. А я вообще такой, знаешь, у меня есть такая, наверное, скрытая, латентная любовь к сюжетам без сюжета. Я как-то еще даже вот в школе, когда читал книжки, мне очень нравилось... ну вот, всем нужен был такой экшен, а мне, в принципе, вполне себе нравилось читать книжки, в которых ничего не происходит. Самое главное, чтобы была какая-то атмосфера соответствующая. И вот эта книга, наверное, в этом смысле в меня попала. И мне показалось очень интересным именно пофантазировать, ну вот то, что взял на себя автор, да, он фантазировал на тему, как себя попробовать написать, не как себя ведут люди в какой-то вымышленной ситуации, а попробовать описать именно самых простых, самых бытовых ситуациях, как ведут себя люди. И я вот читал одно из, если я не ошибаюсь, это то ли какое-то интервью, то ли какие-то дневники Шерифа, и там он как раз говорил о том, что на самом деле это оказалось не очень легко, потому что я, говорит, начинал писать, и я понимал, что, ну нет, наверное, люди так не разговаривают, слишком, ну, слишком я смотрю на своих героев снизу вверх. Потом я думаю, надо писать проще. Начинаю писать проще, понимаю, ну нет, это уже перебор, я уже смотрю на своих героев сверху вниз. И вот он пишет о том, что мне было очень тяжело смотреть на своих героев вот именно наравне, вот именно попробовать какую-то включенность определить. И вот, наверное, это самое ценное вот в этой вот книге, то, что она как раз такая, ну, настоящая, что ли. Она действительно про обычных людей в очень обычной ситуации. И это оказалось очень нелегко, и в этом смысле эта книга ценна, потому что она очень классно это сделала.
Ты знаешь, согласен, я тоже читал историю созданием произведения, и Шериф, ну, нужно отметить, что он участник Первой мировой войны, и в целом вот книга, она отражает, наверное, дух, стремление тех, кто прошел этот сложный военный период, да, ведь она о таком очень уютном быте, к которому многие стремились, и вот здесь действительно ему удалось передать атмосферу, хотя сам он не питал каких-то больших надежд, когда готовил этот роман. Ему действительно было сложно подобрать нужный язык героев, когда он вот нашел путем разных экспериментов такой самый-самый простой, казалось бы, вариант, отсылая рукопись своему давнему знакомому, он, честно говоря, надеялся на то, что вот, ну, если его не сильно поругают, то и хорошо. Но когда произведение получило очень хорошие отзывы, отклики и действительно превзошло все ожидания автора, наверное, уже не только он, но и многие читатели оценили действительно то, в чем сила данных написанных строк, и мы сегодня с тобой попробуем тоже это определить, когда сюжет не приковывает внимание, когда есть антураж, атмосфера, когда описываются, казалось бы, совсем заурядные вещи, просто две недели, ну, чуть больше, из жизни какой-то совершенно средней, в общем-то, ничем не примечательной семьи. В этом, наверное, кажется, и кроется ключ к разгадке, почему книга получилась такой интересной. И когда ты ее читаешь, наверное, здесь в первую очередь стоит говорить не только о том, что происходит в самой книге, но что происходит в самом тебе, да, попытаться описать настроение, попытаться описать и где-то дофантазировать за автором, о чем ты тоже уже говорил. Но вот один из отзывов на эту книгу уже относительно современный. Кадзуо Исигура, английский, кстати, автор, но японского происхождения, в момент пандемии назвал эту книгу целительной, вдохновляющей. И как раз в тот период, когда все сидели дома, ну вот эта история оказалась тоже о таком утраченном быте, возможности свободно просто куда-то поехать и отдохнуть в привычной обстановке. Вот в ситуации, когда мир меняется, она очень-очень ценна. Да? Вот эта вот привычность, те устои, за которые многие цепляются и хотят вернуться вот в такой привычный момент, о котором мы сейчас поговорим.
Да, отзывы Исигуры мне нравятся больше, чем его книги. Я бы еще вот здесь сказал, что есть такой момент в этой книге, который ты ее очень... ну, она очень хорошо соизмеряется с тобой, с твоей жизнью. То есть, ну, конечно, мы все хотим быть героями, мы все хотим летать в космос, мы все хотим быть героями-любовниками и все такое. Но в реальности, когда ты читаешь вот эти вот сцены, да, как занять место в поезде поудобнее, или как там, я не знаю, чемодан лучше сложить, вот эти вот заурядные вещи, ты понимаешь, что, конечно, вот он, гимн твоему быту, который как бы тебе не хотелось его обетовать, но он действительно, он вот такой вот, он очень простой. И как будто бы в этой книге постоянно тебя преследует мысль, ну да, как будто ее немножко и про тебя тоже написали.
Да, здесь Шериф взял как раз героев низших слоев среднего класса, да, так, чтобы максимальное количество аудитории, ну вот, соотнести с этой книгой.
Ты в экономическом смысле имеешь в виду, да? Такой
вот? Я в экономическом, да. Ну, в общем-то, все-таки, когда он писал это произведение, он же все равно рассчитывал на людей, живущих в его период, да, и как раз он попадал в большее количество людей, потому что, ну, это даже не средний класс, да, вот они себе могут позволить всего лишь один раз отдохнуть.
И то в сентябре, потому что, да?
Каждый, вот. Вне сезон, да, высчитывают каждый шиллинг, пенс, и так далее, и тому подобное, но при этом они как-то так все складно устраивают, что им этого хватает, и, в общем-то, все у них получается. Ты знаешь, мне кажется, вот здесь, ну, что я бы отметил тоже как одну из характерных черт этого романа, это сила традиций. Это, в принципе, наверное, для английской литературы, ну, такая незыблемая основа, да, какая-то очень характерная черта, но вот здесь она проявляется в очень-очень четко. Это и определенные ритуалы, которые есть в семье, не только касаемо отпуска, но вот вообще. Но в отпуске они просто проявляются очень характерно. Все знают, что будет в тот или иной момент, и как будто бы их это даже вдохновляет, да, то есть это не какая-то рутина и предсказуемость, а скорее вот что-то привычное, понятное и то, к чему, ну, наоборот, ты стремишься. Что, может быть, не всегда характерно в нашем таком быстро меняющемся мире. И вот тот пансионат, куда они едут, в этот маленький городок Богнер, причем, кстати, Шериф писал, ведь находясь в этом городе, да, он списывал, в общем-то, после своего путешествия все эти зарисовки, и именно во время отпуска ему такая идея в голову пришла создать подобную историю. Ну так вот, они приезжают в дом, в котором останавливались и 10 лет назад, и 15 лет назад, да, и в книге мы видим очень большую россыпь всяких воспоминаний, а что было, когда вот они отдыхали 5 лет назад, как росли их дети, как старилась хозяйка, как не стало ее мужа и так далее и тому подобное, и мы видим, что вот в текущий их приезд уже дом сильно обветшал, что за ним практически не следят, что хозяйка уже не может толком дожарить котлеты, что, оказывается, до них и после них постояльцев вообще нет. Но при этом вот они настолько прикипели к этому месту, настолько их вот эта традиция сильна, не потому что им некуда поехать больше, да, наверняка есть места, где, может быть, более комфортные условия или еще что-то, но уже так много воспоминаний у них связано именно с этим местом, что как будто бы они с ним сроднились и ни на что не готовы его поменять. И вот это такая черта, которая, возможно, сейчас не настолько легко воспринимается, да, из 25-го года, да, уже там чуть менее 100 лет назад написанной книги. Но вот мне она кажется тоже такой достаточно милой и символической.
Да, но при всем при этом, с одной стороны, это их обычная поездка на отдых, но как будто бы тут все равно есть, ну, как бы включается писатель, тут все равно появляется немножечко сюжет, появляется такая, ну, как проблема, конфликт, я не знаю, что, как это назвать. Мы понимаем, что как будто бы это традиция, но традиция, которая подходит к своему естественному завершению. Мы понимаем, что если не этот, то какой-то из следующих разов именно вот поездка в таком виде, она как будто бы будет последней. То есть все равно ты никуда не денешься, перемены настанут. То есть они как будто бы вот уже по логике. Дети выросли, у детей начинается своя жизнь, и плюс, ну, как ты сказал, да, квартирная хозяйка состарилась, в этом доме уже, может быть, жить неохота, может быть, уже попробовать что-то другое, и мы понимаем, что, наверное, несмотря на то, что эта поездка, она, с одной стороны, обычная, она, с одной стороны, такая же, как все, но они как будто бы держатся за то, что она такая же, как все, но мы уже понимаем, что она не такая, как все, мы понимаем, что еще какой-то шаг, еще шаг за грань, и все. И вот этого вот уже не будет. И вот эта вот реальность, за которую они держались много-много лет, она на самом деле оказывается все более и более хрупкая, и уже что-то будет, но будет не так.
С одной стороны, да, вот такие настроения вроде бы присутствуют. С другой, ты видишь, что, ну, как будто бы это перемены, которые присутствуют в самом семействе, причем, ну, неизбежны для миссиса и миссис Стивенс в первую очередь, да, потому что они-то могут и дальше ездить в этот дом отдыха, но детям уже это неинтересно. Дети уже отсылают назад на кухню недожаренные котлеты. У детей действительно своя жизнь. Мэри встречает, знакомится с девушкой, да, которая потом, в свою очередь, ее знакомит с молодым человеком, и, естественно, начинается какая-то такая романтическая подростковая история. У сына, у Дика тоже много разных интересов, и явно действительно через год-два, может быть, они будут ездить уже не в таком составе, и вот эта традиция будет нарушена, но это перемены, которые как будто бы действительно неизбежны. Ты знаешь, мне кажется, вот здесь, когда мы только начинаем погружаться в эту семью, узнаем историю и миссис Стивенс, и мистера Стивенс, в какой-то момент, вот когда они еще едут в поезде, есть такая история, как будто бы они настолько разные, и как будто бы их не так много связывает. Если помнишь, когда они сидят друг напротив друга, и мы наблюдаем размышления сначала с ее стороны, потом с его, и когда она смотрит на него и думает, вот если он сейчас посмотрит на меня, поднимет глаза и скажет, неужели это ты, моя жена? И как будто бы вот эти все прожитые годы, эти все путешествия, которые были в их прошлом, они, с одной стороны, их сроднили, а дальше некуда, с другой стороны, все равно как будто бы они не до конца друг друга знают. Да, вот миссис Стивенс, оказывается, любит те вещи, которые совершенно другие не понимают. Да, несмотря на то, что они уже лет 15 или 20 ездят в одно и то же место, делают одни и те же дела, но она все время соглашается на какие-то вещи, которые, собственно, ей не близки. Да, ей на самом деле хочется не отдельную купальню, а хочется быть на общем пляже, где побольше народу, и ей так комфортнее. Но настолько вот эти традиции, с одной стороны, их объединяют, а с другой стороны, ей проще согласиться, чем попытаться вот свою какую-то точку зрения отстоять отстоять или объяснить. И вот эта дань традиции, она тоже в каком-то смысле является...
Они заложники ее.
Чем-то, да, они заложники этих традиций. Да? Даже вот в ситуации, когда миссис Хагрид вынуждена с ними общаться, как ей кажется, первый день, просто из дани вежливости, а им это общество, наоборот, в тягость, и вот они думают, как бы было хорошо, если бы мы могли ей сказать напрямую, что не стоит стоять в дверях, пока мы обедаем, это нам неудобно. И вот они играют эти роли, отыгрывают друг перед другом только для того, чтобы соблюсти традиции, хотя на самом деле они чувствовали бы себя, наверное, счастливее, если бы могли честно сказать, что хотят, и не соблюдать этого. Вот это, наверное, тоже одна из сторон, которую здесь шериф показывает. Я уж не знаю, рисует ли он что-то большее, чем традиции в отпуске. Ну вот мне, по крайней мере, это тоже откликнулось таким образом.
Ну, тут можно домыслить вообще про... поразмышлять, да, про такую философию традиции, но не знаю, стоит или не стоит, там какие-то зачатки таких мыслей есть, безусловно, потому что, то есть, с одной стороны, они действительно являются такими скрепами, с другой стороны, как бы, какой ценой, и получается, что, с одной стороны, все как бы ждут этого отдыха, а ты понимаешь то, что, ну, каждый из них, наверное, не до такой степени счастлив, как должен быть, то есть, с одной стороны, вроде бы это действительно та вещь, которая, ну, как бы, на этом как будто бы держится семья, и получается, что все действительно выполняют свою роль, которая им в тягость. Ну вот миссис Смит, я не знаю, помнишь ты, когда мы Кронона обсуждали, Глеб как раз говорил о том, что это классическая такая героиня английской литературы, где, которая вот пожертвовала собой, да, которая все делает... делает больше всех, на которую никто не обращает внимания, а оказывается, там вообще у нее, может быть, другие
желания. Миссис Стивенс, да.
Да, если они у нее даже есть. Вот. Но ведь и мистер Стивенс, это тоже человек, с одной стороны, как бы, он ведь тоже делает все для семьи, мы не очень понимаем, а ему вообще все это нравится. Там же вот есть какая-то вот история, то у него там вот прям какая-то грань, и вот у него вроде бы даже какое-то подобие курортного, ну, не романа, а интрижки зародится. Но все это как-то убого, все это как-то не так, и вот все это... И все это скатывается опять, то, что они вот возвращаются в этот дом. Дети, которые... которым уже, ну, ездят, наверное, туда для родителей. Родителям кажется, что они ездят туда для детей. То есть вот всем в этой семье кажется, что они делают это друг для друга. И, может быть, оно это не очень сильно надо, но, с другой стороны, в конце мы как будто бы имеем то, что все-таки семья снова собралась и снова, как сказать, ну, она снова подзарядилась вот этой вот объединяющей энергией. И вот там вот нет ответа, да, вот в книжке на вопрос, то есть... И они вот вроде бы остались при своем, им вроде бы хорошо, но при всем при этом все равно вот какой-то вот этот вот осадок, даже, ну, читательский, наверное, осадок от того, что все равно все это как-то, ну, не так уж романтично, как могло бы показаться, как это можно описать, но, может быть, в жизни так и бывает.
Знаешь, мне кажется, как раз в этом сила, когда здесь вот именно за счет таких героев, которые, ну вот если мы рассматриваем того же мистера Стивенса, ведь он, ну, по сути, он же скорее неудачник, да, то есть он работает обычным клерком, он занимал какую-то должность в клубе футбольном, и когда он подумал, что на него возложили слишком много ответственности, он решил проучить их, заявив о своей отставке. Эту отставку приняли, что для него явилось очень сильным ударом. И когда он попытался уже на своей профессиональной стезе, да, также попытаться выиграть конкуренцию у соперника за место секретаря, у него тоже ничего не получилось. То есть, по сути, он, ну, такой служащий очень-очень среднего класса, да, то есть они живут очень скромно, и если мы смотрим на детей, то, ну, как бы вот здесь нет никакой истории успеха, он вполне себе заурядный, когда мы видим вот его друзей, да, компания, которая случайно встречается только на курорте, да, они представляют разные слои, и вот, если ты помнишь, он всегда очень сильно стеснялся того, что он, в общем-то, не настолько высокопоставленный, как один из его друзей, и когда тот его приглашал к себе погостить, он всегда всегда находил поводы отказаться, потому что он чувствовал себя неловко перед людьми вот этого более высокого класса. И вот поездка к Монтгомери, клиенту его фирмы, где он работает, она тоже показательна. Когда он, ну, в общем-то, робеет, ему неловко, и он понимает, что вот это не тот, не его уровень, не его класс. И он даже боится назвать какую-то стоимость дома, о чем хозяин так его явно спрашивает. Конечно, вот, ну, этот Монтгомери, он выглядит несколько таким гиперболизированным каким-то, да, уж очень таким человеком, который вроде как имеет деньги, но больше его ценить абсолютно не за что. Да, и есть ли вообще смысл его ценить за это? Но, с другой стороны, мы видим, насколько вот этот герой, он несовершенен. Но именно в этом, казалось бы, и есть та черта, которая в итоге выруливает нас к тому, что дети-то любят его именно таким. Да, несмотря на то, что он не добивается больших успехов, он делает для семьи достаточно много. Он так тщательно подходит к организации всех вот этих мелочей, бытовых вопросов, как он договаривается о том, чтобы занять эту купальню, как он тщательно подходит к планированию этого отдыха. Ведь когда мы едем в отпуск, редко кому в голову приходит запланировать что-то в какие-то дни, каждый там нечетный день оставить специально свободным для того, чтобы там каждый член семьи что-то мог поделать. И ведь это здесь сделано с определенным расчетом. Вот. Ну и как раз поездка к Монтгомери, здесь мы видим как раз, ну, во-первых, здесь есть размышления Дика, его старшего сына. Да, в одном месте мы видим, что Дик явно недоволен тем, что отец не понимает его, что вот он отправился в то место, где ему не хочется работать, что вот и колледж, который он закончил, на самом деле не такой престижный, как им в нем рассказывали, и что отец как будто бы счастлив, что он работает хоть где-то, а самому Дику хочется больше. И вот здесь как будто этот конфликт, что он понимает, что отец-то готов довольствоваться малым, а ему этого малого недостаточно. Но вот у Монтгомери он видит отца, да, и как бы готов заступиться, видит действительно человека, который делает для своей семьи абсолютно все, с теми ресурсами, которые у него есть. И за это, мне кажется, его ценят, даже вот несмотря на то, что он, ну, как бы не герой, он совершенно не стремится к какому-то успеху, он его не достигает. И его супруга, да, она вот такая скромная, на ее плечи ложится много всего, и тоже, наверное, она не является там ни роковой красоткой, не обладает какими-то чертами характера, очень привлекающими к себе внимание, в том числе других мужчин. Но вот все это, вот совокупность как раз и контрасты, мне кажется, и создают успех того, что, ну, мы ценим вот эти мелочи, да, мы понимаем, что там, не знаю, истинные ценности совершенно за гранью там денежного выражения и так далее.
Ну, мне кажется, что это вообще самая сильная часть книги. То есть мы встречаемся, знакомимся с этой семьей, ну, в момент такого определенного кризиса, что ли, ее, да, когда дети доросли до того, что они понимают, что родители, ну, несовершенны, то есть когда они уже осознаны и видят все это. Когда муж и жена настолько долго друг с другом и уже как бы, ну, не то чтобы какие-то претензии, а то, что они тоже понимают, у них уже есть какой-то вот определенный груз, ну, никаких иллюзий не питают. То есть они все друг про друга знают и недостатки друг друга. И вот этот вот момент, когда вся семья в этой ситуации учится принимать друг друга. И Монтгомери, да, история гиперболизированная, но она как раз очень важная в том смысле, что именно вот на такой, вот на таком контрасте действительно ты, да, твоя семья, она вот такая, да, она там немножко убогая, там, можно сказать, немножко какая-то такая, но она твоя, а в ней действительно есть, ну, как бы любовь, там есть забота друг о друге, как умеют, несовершенно, может быть, местами, ну, как, как-то, но вот на этой вот на этой вот неумелой, может быть, на этой, может быть, некрасивой даже местами, но вот простой такой человеческой заботе друг о друге и держится, получается, что держится как будто бы все общество, потому что вот мы опять же переходим к тому, что Шериф писал, да, о том, что это же вот большинство семей, то есть это какая-то, какой-то средний срез, и они вот такие. А они не книжные, они действительно вот такие, и вот получается, что вот человечество, оно вот состоит вот из таких вот людей, и ценности, они вот какие-то вот здесь. То есть, а в современном мире, я думаю, что сейчас вот эта книга снова там стала популярна, они как бы она, ее переиздавали достаточно успешно. Мне кажется, это есть вот в современном мире все-таки такая, знаешь, очень много говорят о том, что социальные сети создали вот эту красивую картинку жизни, но в реальности жизнь не такая. И очень много люди страдают от того, что, ну как, ну вот у меня же в жизни все не так, там дети по поводу там родителей, люди там по поводу своих там партнеров, да, и вот эта книга, она показывает тебе, что, ну да, она реальность, она всегда не такая красивая, как условно у тебя в Инстаграме. Но на самом деле в этом нет ничего страшного, и может быть это даже, ну, какое-то твое преимущество. Потому что если ты умеешь любить вот своих близких такими, какие они есть, не такими, какими ты их нарисовал, не такими, какими они должны быть по сценарию, да, а по какому-то красивому сценарию, то, наверное, это и тебя делает лучше, потому что очень легко любить идеальных родителей, очень легко любить идеального мужа, идеальную жену, да, а вот любить вот так, заботиться и понимать потребности друг друга, может быть, неправильно понимать, но при всем при этом все равно мы в этой семье, несмотря на очень многие моменты, которые смешные, мы видим то, что каждый из них хочет, даже готов пожертвовать собой, пожертвовать своими какими-то благами ради того, чтобы сделать своим близким хорошо, по сути дела.
Да, и вот эта идиллия, которая здесь во время этого отпуска происходит, она хочется, чтобы была продлена, и в какой-то момент, когда...
Она продлена в итоге, да?
Да, когда хозяйка говорит, что, ну, вот так сложились обстоятельства, что те постояльцы, которые обычно после вас здесь останавливаются, тоже не приедут, и вы можете остаться еще на день. Вот. Но, правда, это тоже обставляется с огромным количеством всяких условностей, да, и мы видим, насколько же действительно люди привыкли там планировать и организовывать свою жизнь. Это тоже в каком-то смысле так достаточно мило, вот эти какие-то мелочи, что не забыть отправить телеграмму и покормить кота, который живет на чердаке. Но вот именно из таких мелочей, как мне кажется, и состоит большая часть жизни большинства семей, и уметь действительно им придавать значение, получать удовольствие от очень простых вещей, наверное, как раз про это Роберт Шериф и пытался рассказать на страницах своей книги. Ну, я думаю, что на этом мы будем подводить черту. Спасибо тем, кто был сегодня с нами, прослушал наш эфир, который обеспечивал звукорежиссер Алишер Цвит. Спасибо. В эфире были Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Услышимся через пару недель. Всем пока.
Книга ворот.